Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте. Это программа «Будь в курсе».
Здравствуйте. Кыргызстан при проведении торговых операций с Россией полностью перешел на расчеты в российских рублях. Об этом недавно сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и дистопливе в Кыргызстане. В общем-то, хотелось бы нам сегодня понять, как новая система может повлиять на рынок ГСМ в нашей стране.
Будут расти или, наоборот, падать цены на дистопливо и ГСМ? Вопрос, который волнует абсолютно каждого человека в нашей стране, который даже не является водителем. Традиционно мы обращаем все эти вопросы к президенту Ассоциации нефтетрейдеров нашей страны. У нас в гостях Канатбек Ишатов. Канатбек, здравствуйте. Рады вас приветствовать в очередной раз в нашем эфире.
Спасибо.
Очень рады вас видеть. Что касается перехода взаиморасчеты за ГСМ и дистопливо с России в рубли. Скажите, пожалуйста, это новость, которую сообщил министр экономики, это новость, которая уже по факту к нам приехала, либо же процесс о переговорах перехода на расчеты в российскую валюту уже прорабатывались давно и начались какое-то время назад?
Да, вы очень правильный вопрос задали. Этот вопрос прорабатывался очень давно, и в отношении именно нефтепродуктов, то есть горюче-смазочных материалов, они уже, взаиморасчеты ведутся у нас с середины марта месяца. Потому что, как вы знаете, как только вот эта ситуация на Украине началась, спецоперация, как называют, да, резко у нас подскочил курс доллара, и, в принципе, мы стали ощущать дефицит именно в валюте. Поскольку нефтетрейдеры в конце месяца контрактуются с российскими нефтеперерабатывающими заводами, и начали определенную трудность испытывать именно из-за дефицита наличности, да, именно валюты, то есть долларов. И мы сразу же обратились в кабинет министров и непосредственно в Министерство экономики. Они очень оперативно отреагировали. Если это мы обратились где-то в первых числах марта, то где-то уже в середине, можно сказать, во второй декаде уже этот вопрос был решен. И по ГСМ у нас все взаиморасчеты пошли уже в рублях. То есть у нас контракты все стали мультивалютные. Цены фиксировались именно так, валютная привязка оставалась. Цены фиксировались в долларах за тонну. Но взаиморасчеты осуществляли уже в какой удобной валюте. И поэтому для рынка ГСМ на сегодняшний момент это уже сложившаяся уже практика. Да?
Я только хотела уточнить, а что у нас отечественные нефтетрейдеры рассчитываются с российскими заводами в наличной валюте? Ну, то есть, бумажками?
Не обязательно. Мы же говорим, что вообще в банках тоже, да, вот мы дефицит именно в валюте испытывать начали, потому что резкий скачок произошел, как вы знаете, в конце февраля месяца. И был дефицит именно в валюте.
Угу. Сейчас цены устанавливаются в какой валюте? В долларах? Ну, мы расплачиваемся в рублях, либо уже мы цену получаем в российских рублях?
Нет, мы получаем все равно, эта привязка есть. Угу. Это, например, сегодня уже порядка 1100 с чем-то уже долларов за тонну идет. Да?
Угу.
Это валютная привязка остается, но мы можем рассчитывать в рублях, в евро, в долларах, какая... Ну, валюта для нас будет наиболее удобной на тот период. Да, на тот момент.
А какая валюта удобная сейчас для нефтетрейдеров отечественных?
Ну, каждая компания же отдельно контракты производит. Но в общей, если посмотреть в общей массе, для, вот, чтобы купить месячный запас нефтепродуктов для внутреннего потребности, это потребление Кыргызстана, нам необходимо порядка 100 миллионов долларов. Да? Всем нефтетрейдерам вот такая, на такую сумму ежемесячно у нас контракты идут. Да?
Но рассчитывается это по итогу все-таки в долларах. Теперь, когда доллар снова стал более или менее...
Да, сейчас можно сказать, потому что рубль окреп. Сейчас некоторым компаниям легче в долларах рассчитываться. Но тоже смотря, как у нас банковский сектор там реагирует. Если есть валюта, то без проблем у нас взаиморасчет осуществляется любой удобно для нас.
Ну, то есть, по факту, получается так, что в какой валюте удобно, в такой и платят те или иные нефтетрейдеры, которые заключают контракты.
Да.
Что касается того, сколько сейчас стоит ГСМ и бензин, и, конечно, как водитель не могу не задать этот вопрос, раз уж так получилось. Есть ли какая-то возможность того, что все-таки ГСМ будет немножко дешеветь в ближайшее время, либо же все-таки переход на рубли, или в какую-либо другую валюту, которая не привязана конкретно к доллару, не влияет особо на цену, которую в итоге мы получаем на наших заправках. Как сейчас идет формирование цены и есть ли шанс, что цена снизится?
Сказать, что сейчас прям цена снизится, у нас мы не можем сказать, потому что отпускные цены все-таки на российских нефтеперерабатывающих заводов, они постоянным ростом идут. И на сегодняшний день мы не видим тенденции к тому, что будет снижение, да, цены на, у нас внутри Кыргызстана. Угу. Все говорят, почему это, говорят, Российская Федерация идет существенное снижение цен. Но опять здесь нужно говорить то, что Российская Федерация, да, идет снижение цен, но оно идет только для внутренних потребителей, для своих. Оптово-отпускные цены экспортные, они все время с неуклонным ростом идут уже на протяжении более 2 лет. Да? Угу. Каждый месяц мы видим хоть какой-то, да? Но рост всегда идет. Например, на сегодняшний день очень существенно за последние 2 месяца цену подняли порядка $300 за тонну. Да? Несмотря на это, наши отечественные нефтетрейдеры все-таки держат цену. На сегодняшний момент, мы вот недавно только пресс-релиз опубликовали, да, у нас очень такая благоприятная ситуация по сравнению с другими странами, которые также, как и мы, экспортируют ее из Российской Федерации. Например, вот мы недавно, на 28 число я составлял, да, вот в Молдове, например, сегодня тот же бензин марки АИ-92 стоит 121 сом, если на сом. Угу. Разница 50 сомов, да, там больше. В Грузии точно так же. 61 сом, 121 когда, да? В Грузии 80 сомов, у них 140 сомов, если на рубли, на сомы перевести. В Армении 104 сома, 43 сома разница, да? Вот ближайшие соседи наши, в Таджикистане 26 сомов разница, у них 87 сомов сегодня, в Узбекистане 81 сом, да? Угу. Также по дизельному топливу такая же существенная разница идет.
Угу. То есть, по сути, у нас в регионе самый дешевый ГСМ, если не брать, конечно, в расчет наших северных соседей, Казахстана.
Ну вот, Казахстан надо особо подчеркнуть, потому что там совсем другая ситуация, потому что это нефтяное государство, оно входит, если брать бывшие постсоветские государства, то оно второе стоит по значимости, которое по добыче нефти сырой. Казахстан ежегодно от 70 до 100 миллионов тонн нефти добывает. Из них порядка 14-15 миллионов только они отдают своим нефтеперерабатывающим заводам для того, чтобы они получили несветлые нефтепродукты и обеспечили свою внутреннюю потребность. Все остальное у них идет на торги, то есть они продают через биржу. За счет вот этих поступлений они устанавливают цену, там прямое регулирование цен. Mm-hmm. То есть государство устанавливает цены для внутреннего потребителя ниже себестоимости. Вот это очень важный момент. И они за счет вот этих поступлений, они дотируют этим заводам, и то есть их все расходы они закрывают. Попросту говоря, для своего населения они делают очень хорошие скидки, да?
За счет чего нашим нефтетрейдерам удается сдерживать цены? Ну, просто как-то очень слабо верится, что крупные бизнесмены там согласны работать себе в убыток. Как так получается?
Некоторые компании уже на протяжении 2 лет по отдельным позициям, да, но вот раз на раз не приходится, в какой-то месяц по какой-то позиции действительно в убыток работают. Но за счет того, что компании же, они же, это очень такой дорогостоящий этот бизнес, да, они все-таки берут на то, что учитывают перспективу, учитывают все вот эти вот экономические нюансы, по каким-то моментам у них идет больше, по каким-то меньше, но вот была вот такая ситуация, когда у нас резко дизель, да, вот подскочил до невозможности, и почти все компании определенный период, порядка 3 месяца, в убыток работали, да, именно по дизельному топливу.
Угу.
Такие моменты тоже у нас сталкиваются. Последние 2 года это очень такое серьезное. Потому что вы прекрасно понимаете, да, что период пандемии экономика попросту у нас встала, да.
Угу.
Потом пошел постпандемийный период, мировая экономика начала восстанавливаться, но страны ОПЕК добычу нефти не нарастили. Искусственно идет как бы уменьшение. Ну, не скажу уменьшение, просто искусственный дефицит создается, цены на нефть растут, они побили все рекорды, можно сказать, да, и за счет этого те государства, которые, как Кыргызстан, которые нефтезависимые государства, они вот в таком положении оказались. Да?
Угу. Но цены на здесь топливо и у нас на самом деле растут. Вот я наблюдаю каждый день, буквально, если я не ошибаюсь, недели две назад, последний раз, цена повышалась на дизель. А с чем это вообще связано? Почему дизель, именно дизель, стал таким дорогим?
Дизель, потому что у нас основной поставщик, мы же говорим, Российская Федерация. Угу. В Российской Федерации тоже определенный дефицит испытывается, да? Именно по дизельному топливу. Помимо этого, у нас всегда в конце года Казахстан начинает определенную партию объема забирать с российского рынка, тем самым создает ажиотаж, и это приводит к повышению.
Угу. Это связано с полевыми работами, с чем-нибудь еще? То есть все время вопрос задается,
даже
много
этой,
факторов.
Даже
да?
с чрезвычайной ситуацией на Украине тоже связано.
Угу. Что касается дефицита на некоторые виды топлива, скажите, пожалуйста, наблюдается ли сейчас нехватка какого-либо из наименований марки бензина? В частности, вот, готовясь к нашей беседе, мы спрашивали у наших слушателей, есть ли какие-то вопросы. Вот обращаются, говорят, на некоторых заправках не можем найти 95-й бензин. Есть ли у вас такая информация и правда ли существует ли такой моментный дефицит какого-либо вида топлива?
Нет, я вот этот вопрос вот тоже в интернете посмотрел, что заезжает, нету. С отдельными компаниями, с которыми я успел переговорить, говорят, у нас просто мы исключили этот вид топлива на тех заправках, где он практически не продается. Они же тоже там, маркетологи сидят, менеджеры сидят, смотрят, да. На определенные заправки, например, этот именно марка бензина не продается, да. Ну, продается, но не стоит она того, чтобы на нее туда эти затраты производить, да, то есть привозить ее, хранить там, реализовывать. Они говорят, ну, а там практически ее нет, не покупают. Ну, говорят, там исключили, да. И туда отдельные водители заезжают, начинают спрашивать, а есть? Говорят, нет, извините, такой марки мы здесь не продаем, да. Вот такие моменты случаются, говорят. Бывали, говорит, в одно время, когда именно на пересменке попадают, говорит, да?
Да-да-да, я тоже попадал да. несколько раз.
Там определенный период, надо подождать, но минут 15-20, на нынешних условиях это, ну, для кого-то непозволительная роскошь ожидать, и они начинают уезжать. А тут, говорит, да, мы лучше в другом месте не заправимся по дороге.
Угу. Но в целом нехватки, то есть,
не нет, у нас 95-й бензин, он, в принципе, никогда не был, и на него нехватки. У нас основная марка, 80-85% продаваемого топлива, это на АЕ-92 приходится, по бензиновой группе. 95-98, там 2-1% они занимают от продаж.
А еще один расхожий вопрос, который тоже нам часто задают, с которым обращаются в нашу редакцию. Ну, вопрос, наверное, понятный, я его несколько перефразирую. Это, наверное, связано с тем, что очень многие граждане, как только появилась возможность на своей машине заехать опять в Казахстан, заправить там себе полный бак, приехать обратно, ну и в том числе часто задают вопрос, раз уж в нашей соседней стране бензин дешевле, почему бы не покупать бензин там и не завозить его сюда? Вот. Почему мы покупаем именно в России? Вопрос,
очень,
опять же,
очень правильный вопрос. Я вот про Казахстан же начал, наверное, ситуацию объяснять и не дошел до этого. Такая ситуация. У них на законодательном уровне стоит запрет на экспорт.
Ага.
То есть они же дотируют свое внутреннее это население. И чтобы эти перетоки не проходили, чтобы они не дотировали экономику соседних государств, они запрет ввели, чтобы дешевое топливо, которое они ниже себестоимости продают для собственного потребителя, не перетекало в российскую, в соседние государства.
Угу.
Тем самым объясняется, да, у них на законодательном уровне стоит запрет на экспорт. Помимо того, у них экспортная пошлина очень высокая была, как вы знаете, 170 долларов порядка, да, 169 долларов была на тонну. То есть, и даже когда в 2020 году, в середине года, Казахстан, определенные излишки у них были, они хотели нам продать, они отменили вот этот вот запрет, обнулили ставку экспортной пошлины, ноль сделали, но цену они сравняли с российскими заводами. То есть, когда уже доходит до этого, они по рыночным ценам будут нам отпускать. Mm-hmm. Да? То есть, да, этот вопрос очень многие задают, но в стенах парламента звучит, там общественность везде говорит, ну, в Казахстане 20 сомов разница, почему оттуда не завозить, да, и не продавать там. Очень просто. Казахстан, он субсидирует. Субсидирует, он доплачивает для собственного потребителя, он готов ниже себестоимости продавать. Но он не готов субсидировать экономику соседних государств.
Вот угу. В принципе, логично. Вы простите, еще один вопрос хотелось задать. Может быть, он несколько наивен, но на самом деле тоже очень часто звучит. Почему такая большая разница в ценах на бензин среди наших компаний? Вот на некоторых заправках, например, смотрите, по сегодняшним ценам, тот же самый АИ-92 где-то стоит 59 сомов, там, 80 тынов, скажем, да? А где-то 63 сома, 6 тынов. Ну, то есть, почти на 4 сома разница. Вот от чего это зависит?
Вот тяжело мне это сейчас сказать, потому что, в принципе, да, у нас всего несколько заводов, там, ну, 4-5 заводов, где наши компании контрактуются, да. Это, в принципе, это заводы, которые ближе к нам, там, на Урале расположены, да. Просто там логистика. Лучше оттуда ближе, там, в Кыргызстан завозить, потому что, как вы знаете, чем дальше, тем дороже будет получаться, да. И вот наши просто отечественные компании у всех примерно там, ну, сом 50, даже меньше сом, у них разница есть, да. Закупили на том заводе, пришло, у них на несколько десятков тынов разница есть, да, понимаю. Но когда идет в 3 сома, я... Вот это тяжело мне сказать, или это у них тяжелые остатки какие-то дорогие остались, или что. Но отдельные компании там вот такое происходит. Но это вопрос уже...
Компаниям?
Нет, не компаниям, это уже другим госорганам, которые должны... В принципе, наши компании каждую партию, да, госорганы отслеживают, особенно антимонопольная служба, да? Они по каждой партии, они ведут, да, они знают, по какой цене купили, по какой цене сюда доставили, сколько было уплачено там налогов, акцизов и какую себестоимость мы имеем на границе Кыргызской республики. Да? И потом, какая идет розничная цена. Да? У нас в этом отношении... Очень четко работает этот орган. За каждой партией идет непосредственный контроль такой.
Что касается тех расходов, которые несут нефтяные компании, которые реализуют у нас готовые нефтепродукты, тоже слушатели у нас спрашивают, есть ли какая-то возможность, например, государству каким-то образом, может быть, или снизить акцизы или налоги для наших компаний для того, чтобы бензин стал дешевле. Скажите, пожалуйста, есть ли такая возможность у государственных органов и вообще из чего складывается та государственная надбавка, которая прибавляется потом, видимо, к стоимости бензина?
Государственной надбавки нету, государственное, что получается, это только акцизы.
Акцизы.
Акцизы и налоги. Ну вот, смотрите, да, акцизы, 5 тысяч сом, на, порядка 3 сомов, там, если я не ошибаюсь, 70 тынов, что ли, на литр идет. Мы вот неоднократно вот в прошлом году обращались, да, вот если хотим на существенно вот так вот на 3 сома там скинуть, можем вот именно... Потому что это в законе установлено, у правительства нашего есть именно это полномочия есть, они могут за счет вот этих вот ставок акцизных, они могут регулировать, да? На какой-то определенный период они могут понижать и повышать. Верхняя планка 10 тысяч сомов и до нуля, соответственно, да? Они могут, например, вот в России используется демпферный механизм, да? Там тоже плавающая ставка налога, да? Когда идет рост, они налоги снижают. Когда идет... понижение, они поднимают налоги. И, соответственно, общие, да, поступления в государственный бюджет, они сохраняются. Для населения розничная цена за счет того, что налог вот такой плавающий, он остается на одном уровне, и население этого не чувствует просто. Да? За счет этой ставки налогов, которую они используют вверх-вниз, они просто регулируют и держат на рынке цену одну розничную. И это очень удобно для населения, а для государственного бюджета это, в принципе, нет никакой разницы. У него нет выпадений, и то, что необходимые поступления, они в конце года получают. Да?
Слушайте, когда растет цена на горюче-смазочные материалы, на бензин в частности, это же очень чувствительная тема вообще очень. Для людей. Да, и в социальных сетях сразу появляется огромное количество... там, возмущение в сторону наших нефтетрейдеров в том числе, но и я видела, например, рассуждение о том, что вот, мол, говорили, что при сотрудничестве там, с Россией у нас бензин, значит, будет подешевле, а теперь смотрите, что получается, бензин у нас все равно дорогой. Насколько я понимаю, нам ведь Россия определенную квоту выделяет каждый год.
И она была увеличена в этом
по
году.
По этой квоте мы этот бензин и получаем, ну, да. Все нефтепродукты. Скажите, пожалуйста, если бы не эта квота, которая была предоставлена лично нашей стране, насколько выше была бы стоимость горюче-смазочных материалов?
Знаете, там это тоже зависит от ставки этой квоты, да, самой. Потому что правительство Российской Федерации ежемесячно ее устанавливает. Мы вот сейчас, да, мы даже о ней это не заботимся. Например, У нас сегодня мы только половину этого индикативного баланса выбрали. Мы недавно делали анализ по итогам полугодия. И получается, что мы меньше половины выбрали. Да? То есть у нас, в принципе, нет опасений, что до конца года мы исчерпаем весь этот лимит, и у нас потом начнут наши нефтетрейдеры покупать уже с уплатой этой пошлины вывозной. Получается, у нас таких опасений нету. Единственное, у нас вопрос был по топливу для реактивных двигателей, то есть для самолета. Ну, там у нас мы тоже попросили Министерство энергетики, чтобы они этот вопрос прорабатывали со своими российскими визави. Да, раньше у нас была меньше квота, и мы постоянно в конце года выбирали. И последний месяц-полтора мы завозили с уплаты пошлины. И вот тот момент, она была существенной. Например, в период пандемии Российская Федерация обнулила, да? Почти что, да, там $1, $2 в месяц они поставили, и, в принципе, нам это не чувствовалось, да, это несколько тынов получалось на лето, поэтому мы и не чувствовали, да. А бывает же период, когда $50-$60 за тонну сделают, тогда мы можем иметь несколько сомов, да, разницы на литр, поэтому это было бы существенно. Но благодаря тому, что в прошлом году все-таки наше правительство увеличило, за последние 4 года у нас не увеличилось, да, квота. В прошлом году они подняли, например, по дизельной группе у нас было 485 тысяч тонн, подняли на 650. По бензиновой группе 450 было, 460 на 650, по дизельному топливу было 500. Угу. 485 на 550 подняли. Потому что по прошлому году мы бензин очень хорошо импортировали. И прошлый год был для нас как бы показательный. У нас границы были закрыты. С Казахстана нам не завозили. И на юге у нас, например, в Таджикистан не было перетоков. Да? Поэтому прошлый год импорт у нас был показательный. Поэтому бензина, внутреннее потребление у нас оказалось больше, чем обычно мы вот каждый год видели. Да?
Угу.
А по дизельному топливу, наоборот, у нас было снижение потребления внутреннего. И поэтому по бензиновой группе больше сделали квоту, 650 тысяч тонн, дизельному топливу 550, то есть в общем 1200, и еще у нас по топливу для реактивных двигателей еще 100 тысяч тонн.
Уточните, пожалуйста, для наших слушателей, что означают эти квоты, потому что очень многие думают о том, что это квота вообще на бензин, который чуть ли не бесплатно нам Российской Федерации поставляется. Что обозначает наши вот эти вот торговые взаимоотношения с Российской Федерацией, когда мы говорим о каких-то квотах?
Вот, например, Таджикистан, Узбекистан, вот наши ближайшие, почему у них дороже? Потому что они с Российской Федерации покупают с уплаты этой вывозной экспортной пошлины.
Ага.
Поэтому у них дороже. У нас почему дешевле? Потому что у нас, в принципе, логистика на расстоянии одинаково. Мы на тех же заводах покупаем. Получается, мы берем без этого экспортной пошлины. И поскольку мы состоим в одном таможенном союзе, и у нас общие как бы границы, и вывозную пошлину мы не уплачиваем.
Угу.
В связи с этим у нас хоть какая-то разница с соседними государствами сегодня есть, да? Ну, там существенно, я же вам сказал, там порядка 20 сомов разницы.
Да,
есть,
но да. Это, в принципе, мы и чувствуем, и соседи нам об этом говорят. То есть, получается, механизм такой. У нас есть те самые нефтетрейдеры.
Межправительственное соглашение.
Да,
есть основной документ, который был подписан в 2016 году. И вот, смотрите, ежегодно определяется индикативный баланс. То есть, Министерство энергетики Кыргызской, раньше ККПН, и Министерство энергетики Российской Федерации подписывают документ. И там устанавливают объемы. Они тоже смотрят, россияне, смотрят наш внутренний объем, смотрят, сколько в прошлом году мы импортировали, сколько у нас внутреннего потребления. Согласно этому, они говорят, ну да, примерно вот такое у вас потребление, мы вам вот столько готовы именно для вашего внутреннего, чтобы закрыть вашу внутреннюю потребность, выделить столько-то без экспортные пошлины.
И наши нефтетрейдеры контрактуются с заводами, которые...
Нет, вот это соглашение есть, утверждено, они Государственную таможенную службу Российской Федерации дают, вот этот объем Кыргызстан вывозит безоплатно.
Ага.
И мы вывозим, наши трейдеры контрактуются, но они четкий учет ведут.
Понятно.
Как только остается учет, они начинают предупреждать. Они уведомляют свои заводы нефтеперерабатывающие, те направляют письма нашим компаниям, которые у них контрактуются, говорят, вот с такого-то периода вывоз будет уже с уплатой.
Что касается вообще еще одного такого вопроса, нас спрашивали, откуда берется бензин в Кыргызстане. Понятно, что мы уже описали весь этот процесс. Можно ли сказать, что весь бензин, который у нас торгуется в Кыргызстане, исключительно российского производства, другого бензина у нас в стране просто нет?
Нет, у нас собственное производство есть на юге. У нас, вы знаете, КНГ, да, вот Кыргызнефтегаз, да? И там Кыргыз Петролиум Компани, у нас есть завод, который Но он, знаете, как очень маленький объем. Да? На сегодняшний день это порядка 10% от общей потребности. Если у нас потребность 1,5 миллиона, порядка 150-200 тысяч он, может, они выпускают. Но этого мало для того, чтобы закрыть внутреннюю потребность.
Угу. Угу. Насколько я знаю, мы ведь должны к августу, да, 2023 года себе НПЗ уже настроить и свои внутренние потребности, значит, этим перекрывать. Как обстоят дела? Вот год остался, получается.
Да, 12 августа следующего года у нас истекает срок. Кыргызстан брал на себя обязательства, когда мы вступали в ЕС, брали обязательства, самую большую отсрочку брали. Все остальные государства, Беларусь, Армения, Казахстан, они на сегодняшний день завершили. Казахстан последний, в 2018 году летом завершил модернизацию своих заводов. Теперь дело за нами. Кыргызстан тоже взял эти обязательства на себя. Мы должны закончить модернизацию и выпускать экологического класса топлива не ниже класса К4, К5. То есть Евро-4, Евро-5.
Речь а мы начали ее, да, хотя бы, эту модернизацию, вот, чтобы понимать просто?
Ну, отдельные заводы, вот я же, видите, как это, как бы другие компании.
Ну, да, не конкретно, но к вам относятся, да, но вы ведь в курсе, да.
И получится, просто было так, что на совещании одном мы совместно сидели, отдельные заводы говорили, что они сейчас что-то прорабатывают, что-то там делают, но когда будут конкретно готовы их заводы, еще этого не было озвучено.
Неизвестно, да, но в результате это в их интересах работать дальше, не работать, выпуская определенный вид нефтепродуктов определенного качества. Еще несколько лет назад, до пандемии коронавируса, наше правительство било тревогу, говоря о том, что у нас очень большое количество контрабандного бензина в стране. Тогда говорилось чуть ли не о том, что какое-то по счету из каждого вагона, который ввозится в нашу страну, контрабандный. Скажите, пожалуйста, как у нас сейчас дело обстоит с контрабандным бензином? Есть ли он у нас вообще в каких-то объемах? И получилось ли с того времени, в том числе с помощью автоматизированной системы учета, которая была, да, у нас введена, ну, как-то эту ситуацию немножко нивелировать?
Да, в принципе, очень большую работу правительство в этом направлении провело, потому что мы сами участвовали, потому что на базе вот Минэкономии у нас рабочая группа была, и вот эти вот все положения мы там разрабатывали. И когда делали анализ регулятивного воздействия, там же Минэконом, он официально признал, что порядка 25% в Кыргызстане это контрабанда, какой-то бензин. И государство от этого, государственный бюджет, очень большие потери несет, да? Но после того, как запретили ввоз горюче-смазочного материала автомобильным транспортом, только через железную дорогу, он существенно сократился. И потом в пандемийный период, когда наглухо были закрыты границы, он полностью был исключен. Да? Сейчас, вот, как только 6 апреля Казахстан наземные пункты открыл, у нас, видели, да, вот вдоль дорог, там где-то у нас появились это, ну вот,
да.
Необорудованных местах, там с баклажек там продают, ну, сейчас горюче-смазочные материалы. Это есть контрабанда, но я думаю, что она не в таком большом объеме, потому что, ну, это как, вот водители заезжают, они переоборудуют отдельные недобросовестные граждане свои автомобили, делают полностью из багажника бензобак, там заезжает. В Казахстане нет запрета, у них говорят, вот он полный бак, и еще 20 литров емкости он может заправить и выехать. Да?
Угу. Вот. Заправился на одной заправке полный бак, на другой полный бак и поехал.
Выехал в Кыргызстан. И так 5 раз за день, и поэтому вот эти очереди стоят, это контрабандисты, которые целый день занимаются ввозом.
ГСМ. Есть еще и люди, которые говорят о том, что зачем мне платить за бензин дороже, поеду за город, как раз заправлюсь у этих баклажщиков, как их называют. Скажите, пожалуйста, чем водители рискуют, когда заправляется в необорудованных, не специализированных для этого местах?
Ну, во-первых, это очень опасно, потому что, ну, вы знаете, ГСМ относится к взрывоопасным и легко воспламеняющимся, да, вещам, и его нужно строго в специально оборудованных условиях хранить и реализовывать. Поэтому здесь самая большая это опасность, это угроза жизни населению граждан, да, возникает. А во-вторых, это неуплата тех же налогов. И в-третьих, водитель рискует, ну, за состояние своего автомобиля, потому что там же никто не гарантирует качество этого возимого топлива. Да, возможно, в определенных случаях какое-то нормальное топливо попадается, но есть случаи, когда к нам обращаются, приезжают, говорят, вот автомобиль. Поломка там произошла или что-то, отправляем их в независимую лабораторию, и мы показываем, что это, ну, нельзя на таком топливе сегодня ездить. Да?
Угу. Что касается газа, мне очень интересно было бы узнать. Мы помним все, что зимой после событий в Казахстане, там в соседней стране резко снизили цену, ввели государственное регулирование, у нас цена тоже упала на газ, но она упала так, не сказать, что до тех пределов, которые сейчас. Вот мы просто даже каждый день мониторим там ситуацию, да, одно дело мы читали там 34 сома, потом через там буквально 2 недели, раз, и выясняется, что газ стоит 28. Расскажите, пожалуйста, откуда мы сейчас газ вообще ввозим, и что с ценами на это топливо происходит?
Ну, газ, знаете, как мы, вот именно ассоциация особо учет его не ведет, потому что по сравнению с другими видами, да, это очень маленький объем у нас идет, да. Но он с каждым годом увеличивается. Наверное, мы скоро тоже будем этим заниматься. Но сегодня у нас две страны, откуда поступают. Это Российская Федерация и Казахстан. Да? Сегодня наши нефтетрейдеры завозят, мы его называем СУК, это сжиженный углеводородный газ и автомобильный, автогаз, да, попросту говоря, его привозят. И вот Казахстан и Российская Федерация. С Российской Федерацией чуть-чуть дороже получается, поэтому на заправках есть такие разницы. Просто Казахстан иногда идут перебои, да? Мы говорим, контрактоваться, они говорят, извините, у нас сегодня нету, да? У нас сегодня будет профилактический ремонт, мы только через месяц возобновим. И трейдеры закупаются с Российской Федерации. И получается, в одно время на одной заправке там разница, как говорите, 2-3 сома получается, да?
Что касается разницы в качестве топлива, тоже расхожий вопрос от наших слушателей. Ну и вообще, среди водителей спорят, люди говорят, что вот я заправляюсь только на этих, на этой сети заправок. Он говорит, а я вот заправляюсь на той, потому что вот там бензин якобы лучше, качественнее и чище. Скажите, пожалуйста, может ли быть такое у нас в стране, что на одной сети заправок бензин, например, 92-й марки, лучше чем-то качественнее, чем на другой?
Просто я же работаю, и вот члены нашей ассоциации, компании, я вот сам автомобилист, я заправляюсь чисто у них. И я точно знаю, где они привозят. И вот указано, добросовестные компании, у них прямо на каждой колонке написано, что это бензин стандарта Евро-5, да, например. Да? И я вот там заправляюсь. Ну, мне просто нельзя такие вещи говорить. Да, у меня один раз супруга заехала, заправилась на другой. У меня на автомобиль сразу загорелись все эти предупреждающие эти чеки, да. Поехал своему следователю, он говорит, иди заправься на той, где постоянно заправляешь. То есть это говорит, что все-таки разница есть, да, на разных заправках. И я вам посоветую, вот добросовестные компании, они прямо на каждой колонке у них указаны, какого стандарта экологического класса у них топливо, да. То есть где указано Евро-5.
Значит, там Евро-5.
Да, Евро-5.
А можно на цену ориентироваться, выбирая ту или иную компанию, в которой ты будешь заправляться? Ну, что я говорю, вот 4 сома разницы. Я вот буквально на днях от коллеги слышала, что закупаясь на вот этой заправке, там, где самая дорогая цена, говорит, потому что там хороший бензин. А вот там, где подешевле, знаешь, ну, такое.
Да я бы не сказал. Вот некоторые компании, контрабандисты завозят низкокачественное топливо, да? Но они его не продают же. Вот, они его купили, например, да, на 20 сом дешевле, да? Ну, никогда не будут продавать его 20 сом дешевле. Они максимум на сом 2 ниже ставят, чтобы его покупали, да?
Угу.
Все.
Угу. Ну, то есть здесь за выгодой гнаться не стоит.
Там не стоит, конечно. Угу. Но вот вы знаете же, да, не всегда так получается, что где дороже, это лучше, да? Просто я, например, знаю, да, какие компании с какими заводами контрактуются и что, какого качества топлива приходит. Да? Поэтому я приезжаю, смотрю, да, вот указано, да. Не указано, я у него просто прошу, а почему вы не указываете, какого класса у вас топливо? Это ваше право, вы же потребитель, вы имеете право спросить, потребовать, чтобы вам показали, объяснили. И прямо на чеке даже потом должно быть указано. Мы же, когда вот систему АСУ вводили, мы же там хотели, чтобы потребитель конкретно знал, за что он платит деньги.
Ну, то есть, фактически, требуйте чеки и смотрите, что вы покупаете, по какой цене. А главное, делайте это у официальных дилеров и не пытайтесь сэкономить на здоровье своем, потому что от него очень сильно зависит здоровье и состояние вашего автомобиля.
Нет, там же экологическая составляющая. Тем качественнее топливо, тем больше, меньше выбросов.
Ну, я понимаю. Но если плохим бензином заправился, автомобиль у тебя сломался, да. Мало ли что.
То есть, там по всем параметрам отрицательные идут, да? Угу. Это экология, это недопоступление в бюджет, это жизнь, здоровье наших вот горожан, да, то есть наших же детей, наших близких, родных, это, которые здесь ходят, дышат этим воздухом. Угу. Что надо уже делать выбор.
Спасибо вам большое. Сегодня о ценах на бензин, о взаиморасчетах наших нефтетрейдеров с заводами, которые нам бензин, собственно, и производят и поставляют. О многом об этом, о качестве бензина, собственно, самые расхожие вопросы наших слушателей. Мы сегодня адресовали нашему гостю. У нас в гостях сегодня был Канатбек Ишатов. Большое вам спасибо, что пришли, и надеемся, что до новых встреч. Потому что, когда есть вопросы по самым таким больным темам качества в примере цены на бензин. Здесь вопрос только к вам. Без вас не обойдемся.
Вам спасибо. Спасибо за то, что возможность такую предоставили высказаться.
Да. Большое спасибо вам спасибо. До новых встреч.
Эфир на радио «Спутник» продолжается.